Здравствуйте, доброе время суток всем. И прежде всего, еще раз спасибо Давиду и всем, кто организует наши уроки. И сегодня, как обычно, мы поговорим про недельную главу и постараемся посмотреть на нее под другим углом. И недельные главы у нас, мы должны были обсудить предыдущие недельные главы, да, Тазрия, Мицура, и недельная глава этого шаббата Ахараймот и Кдошим. И это очень много тем и очень много важных моментов. И поэтому, так как мы обсуждали это в прошлом, я хотел бы остановиться на каких-то новых моментах и посмотреть на это под другим углом. Я бы начал с предыдущих недельных глав, которые говорят про царат. И мы говорили в прошлом про царат, которая неправильно переводится как проказа во многих изданиях. Это некие явления духовного порядка, которые могли появляться на стенах дома, на одежде и на коже человека, как результат каких-то духовных поломок, каких-то духовных нарушений. Обычно это связано со злоязычием, лашон ара, но могли быть и другие проступки и поломки, которые делал человек, которые к этому приводили. И один из видов этих высыпаний, этой проказы назывался нетек. Нетек. Кстати, очень интересное название нетек. Что значит линатек, Давид, на иврите?
Отключиться.
Да, разорвать, нетук ехасим, да, отключить. Так вот, нетек, как бы по названию, его нужно было сорвать, да, это то, что срывают, казалось бы, да. Но в Торе есть запрет срывать или сбривать, срезать это высыпание на коже, да. Заповедь, которая запрещает нам это делать. Теперь, казалось бы, странная вещь, почему такое внимание, почему вдруг заповедь, запрещающая это делать, почему человек вообще хотел бы сорвать или срезать этот неток? По очень простой причине. Если вы помните, если у человека ни про кого не будет сказано, появлялась царат, и ему нужно было пройти очень тяжелый процесс очищения, причем публично. Да, его высылали за пределы стана. Он проходил довольно много. Зависело от ступеней. Я не хочу вдаваться в технические детали, но зависит от того, как и что. И это было на стенах дома, на одежде, на коже. Неток это уже на коже. И это была очень, так сказать, неприятная, хлопотная процедура, скажем так. Да? И помните, мы даже как-то сказали, почему, если появлялась эта проказа на стенах домов, Мидраш говорит, они разрушали стены и находили там клад. Казалось бы, проказа появлялась из-за плохих вещей, почему они получали вознаграждение в виде клада. Ответ в том, что это была настолько хлопотная процедура, что за усилие к исправлению человек всегда получает награду, да, потому что так же, как человек мог сказать, это не проказа, это у меня, наверное, просто потолок течет, да, я просто перекрашу это и все, и притворимся, что этого не было. Человек действительно пытался это исправить, шел к Уэну, ломал стену, думал, что он мог исправить, гигантская работа, поэтому он получал награду. Теперь в еще большей степени, если это появляется прямо у вас на коже, да, это очень неприятная вещь, и все об этом узнают. Это есть такое понятие в психологии, называется denial, да. Может быть, как-то это можно скрыть, да, или может быть даже человек может сказать по-другому: давай. Да, между нами есть какие-то проблемы, я даже понимаю, почему это случилось. Давайте я постараюсь это исправить, чтобы это больше не приходило. Но зачем, так сказать, это все делать публично? Давайте я это просто срежу, там, замажу, перевяжу и все. Почему я должен проходить через эту процедуру? И поэтому чтобы человек так не поступал, Тора говорит, что есть заповедь не скрывать это, да, не срезать или не скрывать неток. И казалось бы, почему я уделяю это, такое внимание уделяю этому моменту, казалось бы, очень техническому. И казалось бы, какое это отношение вообще имеет к нашей жизни? Это было 3000 лет назад, там 2000 лет, 2500 лет назад. Какое это отношение имеет к нам? Рав Геффен дает очень интересное объяснение. Он говорит, что почему это был такой сложный процесс? Давайте я вас спрошу. Почему очищение от проказы должно было быть таким сложным или даже мучительным процессом? Давид, как вы думаете?
Я думаю, это связано с изменением характера человека.
Да, но почему... совершенно верно. Но почему изменение характера не могло быть просто... очень таким приятным и быстрым? Да, вы знаете, вот всех таких... такой... в нееврейской литературе это встречается. И там... я слышал даже в каких-то фильмах, что там все там как-то... заколдовали, расколдовали, все быстро так. Раз и изменился. А почему в Торе такого нет, что раз и изменился? Почему должны быть какие-то проблемы, сложности, мучения? Знаете, почему это должно быть так? Как вы думаете?
Я не знаю, Миша, идеи?
Потому что Сефер ха-Хинух говорит потрясающую вещь. Потому что Йесурим, вот эта боль и страдания, это часть процесса очищения. Потому что, опять же, если вы читали, что вот человек там раз и изменился, да, расколдовался, изменился вот так раз и все, это сказка, это не бывает в жизни. В жизни всегда есть какой-то процесс, какие-то удачи, неудачи, боль даже, какой-то, так сказать, Йесурим. И Сефер ха-Хинух говорит, что фактически можно сделать вывод, скажем так, из того, что говорит Сефер ха-Хинух, что в очищении от проказов было два момента. Первое – это то, что мы читаем в простом понимании псуким, как он, человек должен был очиститься и позвать Кугена, и там иногда должен был сидеть за станом, вся процедура. Но второй, и у нас этого нету, к сожалению, мы не можем это сделать. Но второй компонент – этого очищения. Это было неудобство, Йесурим, его, так сказать, духовное искание, если бы так мы могли сказать, его духовное очищение, которое этому сопутствовало. И это есть. И это осталось. То есть было два компонента в очищении от проказы. Первое — это формальный процесс, если так можно сказать. И второе – это страдания, переживания, испытания. И первого компонента нету, а второй компонент есть. И поэтому, почему это для нас так важно? Потому что у нас нету самого физического проявления цараат. Я буду употреблять слово «проказа», просто потому что по-русски так его называют. Это не лепроси, да, это не связано с медицинским заболеванием проказа, вызванной определенной бактерией, и там все такое, это абсолютно не имеет никакого отношения. Я просто так буду употреблять это слово, чтобы мы понимали, о чем идет речь. И нету физического проявления, и, соответственно, невозможно выполнить первый компонент, но, к сожалению, в жизни каждого человека и даже всего народа, и как мы сейчас видим, можно даже сказать, всего человечества или значительной его части, бывают моменты, которые мы называем «эцара», тяжелое время или время испытаний. И нельзя говорить, что это случайность. Очень интересный момент. Нельзя, с одной стороны, сказать, что это просто так, это какой-то рандомальный процесс. А с другой стороны, мы не можем в нашем духовном состоянии, мы не можем ясно видеть корни духовных явлений. Это называлось пророчеством. Да? Мы не можем, у нас нет этого. И поэтому очень, как правило, я бы сказал, если я могу сказать неумно и неправильно, сказать, а я знаю почему. Вот я могу на 100% сказать почему. Это очень как-то неприятная вещь, потому что это неправда. Никто не знает почему на 100%. Но можно и нужно сказать, давайте я посмотрю, что я могу делать лучше. Это две большие разницы. И не начинать с соседа. Давайте я соседу скажу, что он может делать лучше. А начинать с себя. Да? Опять же, если у вас очень хорошие отношения с кем-то, он вас спрашивает, и вы знаете, как это сказать. Может быть, можно. Но, как правило, нет. Как правило, с себя нужно начинать. Давайте посмотрю, что я могу делать лучше. Но ни в коем случае не сказать, что можно сделать. Это, ну, какой-то процесс природный. Да? Ну, вирус мутировал, ну, что мы можем сделать? Да? Это бизнес как обычно, да, только давайте там что-то там будем принимать, что-то будем запасать, там будем что-то делать, но... Это никак не связано с тем, что я делаю или кто-то другой делает. Это просто какой-то рандомальный процесс. Если человек так говорит, то это то же самое в духовном плане, как если бы он взял этот неток и срезал его, или оторвал, замотал, полностью бы его проигнорировал. И в этом идея, которая непосредственно связана с нашей жизнью. В Европе был был очень известный раввин. Его звали рав Авраам Градзинский. Он написал книгу «Турат Авраам». Да, он был один из величайших раввинов перед катастрофой. Вот в этот тяжелый период между двумя мировыми войнами. И он говорит, что одна из целей пророчества – это было увещевать людей, да, показать им, намекнуть им, что они делают что-то не так. Да, и почитайте пророка Ирмияу, почитайте многие авторот, да. И с другой стороны, пророчество, конечно, показывало им некие духовные механизмы. Да, и это не значит, что пророчество показывало им точное описание того, что будет. Наши мудрецы сказали, что все пророки, кроме Моше Рабейну, видели Всевышнего, потому что они сказали «Беаспаклярия ломиира», что я бы перевел как «без такой». То есть они видели какие-то идеи, какие-то духовные корни, но они не видели кристально ясную какую-то видеосъемку, какую-то картину того, что может происходить. И поэтому мы видим, что пророчества написаны в такой форме, что их можно интерпретировать во многих формах. И иногда очень опасно сказать, что вот, а это вот про вот это конкретно, да? Это очень бывает неблагодарная задача, да, и мы видим даже это в наше время, к сожалению, да, что-то случается, а я знаю что, а я вот, да, Россия сбила турецкий самолет, значит, придет Машиах, значит, это знак того. Это очень непростая вещь, но, и нам это тяжело делать, но общая идея того, что Всевышний общается с нами через то, что происходит вокруг нас, так как у нас нет пророчества, это очень глубокая идея. Очень глубокая идея. И это то, что хочет сказать Турат Авраам. И поэтому мы не имеем права просто, так сказать, зарывать голову в песок и говорить, ну, что поделаешь, это какая-то стихия природы, я ничего не могу сделать. Я могу следовать указаниям Минздрава, я могу делать там, что я могу, но менять себя, там, думать о чем-то таком, какая связь? Нет никакой связи. Это то же самое, что срывать неток. Да? И поэтому для многих из нас есть сейчас время, да, мы не по своей воле, по крайней мере, как я говорю, кроме медработников, которые как раз бегают с удвоенной скоростью часто, все остальные или многие, у них есть дополнительное время, и они могут использовать его для этого процесса, да, посмотреть, что они могут делать лучше. Опять же, я, насколько я понимаю, нужно начинать с себя. И, конечно, как мы много раз говорили, проказы, опять же, я употребляю это слово только потому, что его употребляют так в этом контексте, это не медицинская болезнь. Проказа, описанная в недельной главе, она приходила в основном или во многом из-за лашон ара, из-за того плохого, что мы говорим о других евреях, о том, что мы верим тому, что они говорят. И, к сожалению, нам очень тяжело от этого избавиться. И очень часто говорят, ну, что тяжело избавиться, возьми, купи книжку и учи. Учи всякие законы. И люди покупают книжку, они начинают учить законы. И они видят, что это очень не просто так. Да, то есть довольно сложные законы, довольно сложно им следовать. Да. И, к сожалению, есть люди, которые говорят, ну, это не для меня, это не мой уровень, и, к сожалению, они даже не пытаются. И в этом большая ошибка. Рав Беркович говорит, что на что это похоже? На то, что, не про кого-нибудь сказано, человек решил не ходить на работу, да, не зарабатывать себе на жизнь. Ему пришли и сказали, что ты делаешь, ты здоровый человек, почему ты не хочешь ходить на работу? Он говорит, ну вы знаете, я посмотрел, я занимаюсь бизнесом, я никогда не буду миллиардером, я не буду, у меня, мои шансы основать Google или Amazon или какую-то империю недвижимости, они настолько малы, что реально я этого никогда не достигну. Поэтому я решил не ходить на работу. Любой нормальный человек, ему бы, так сказать, серьезно бы, скажем, поговорил с этим человеком. Потому что, с одной стороны, то, что он говорит, это правда. Да, это правда. Далеко не каждый человек имеет такой шанс. Я бы сказал, большинство не имеет. Может быть, 90% или 95-8-9% не имеет такой шанс. Но это не значит, что они не должны ходить на работу. Потому что человек, который ходит на работу и просто зарабатывает среднюю зарплату и начинает бизнес, у него есть средний бизнес, его положение намного лучше, несравненно лучше, чем положение человека, который вообще не пытается ничего делать, да, финансово. И он говорит, что то же самое в духовном плане. Что, конечно, к сожалению, мы обычные люди, и вы, и я, и мы не можем достичь, может быть, уровня, о которых иногда пишут в каких-то книжках. Да? И поэтому, кстати, многие люди говорят, что такие истории, книжки, это, так сказать, обоюдоострый меч, как говорят по-английски. С одной стороны, они вдохновляют какими-то необычайными духовными высотами, которые, мы надеемся, аккуратно описаны в этих историях, так сказать, честно, не преувеличено. А с другой стороны, многие люди думают, ну это не я, это не для меня, это не мой уровень. Да? Это как говорить людям, что если вы не можете выиграть на Олимпийских играх, то вам не стоит бегать трусцой. Примерно такая же логика. Да? То есть, конечно, конечно, средний человек не выиграет на Олимпийских играх, но, конечно, ему стоит бегать трусцой на его уровне. Даже не каждый день, там, даже не сдавая какие-то зачеты, ГТО, я шучу, какие-то, так сказать, нормы. Просто для себя бегать трусцой. Он может бегать трусцой самым лучшим образом, которого он, этот человек, может достичь. Не кто-то другой. И то же самое в духовном плане. Особенно с лашон ара. Мы должны стараться достичь того уровня, который мы можем достичь. Ни с кем не соревноваться. Но ни в коем случае не отказываться от этого, потому что это слишком сложно. Окей? Он еще приводит позитивную аллегорию про то, что два человека шли по берегу океана, и был какой-то необычный прилив, и он выбросил огромное количество жемчуга на песок. И один человек посмотрел на этот жемчуг и сказал, я никогда такого не видел, там на сотни метров все покрыто жемчугом, я там сделаю фотографию, пойду домой. Его спросили, почему ты не собираешься собирать этот жемчуг? Он говорит, ну как я без просто голыми руками соберу эти там тысячи жемчужин? Я же не смогу их собрать. Поэтому он пошел домой. А второй сказал, ну, не нужно терять ни минуты, я запихаю во все карманы, куда я смогу, сколько я смогу. Конечно, это будет только очень маленькая, может быть, ничтожная часть тех жемчужин, которые есть, но это то, что я смогу. Я приеду, это то, что я собрал, это мои жемчужины. Да? Они мне сослужат очень хорошую службу. Рав Беркович говорит, что то же самое и с заповедями, и особенно лашон ара. Да? Что мы не можем собрать, может быть, все, что мы хотим, или все, что мы понимаем, что нужно сделать. Но то, что мы можем собрать, то, что мы можем сделать, это огромное духовное богатство. И все цитируют высказывание Виленского Гаона про то, что каждый раз, когда человек удерживает себя от того, чтобы сказать что-то отрицательное, он удостаивается духовного света необычной силы. И обычно люди это говорят, смотрите, какая важная заповедь. Но Рав Беркович говорит, что это высказывание имеет другую цель, акцент другой. Что да, конечно, все знают, что это важная заповедь. Это понятно. Но цель, акцент этого высказывания сказано за каждую минуту, за каждое мгновение, да, что даже если человек, к сожалению, часто ошибается в лашон ара, но вот он собрал себя, и в этот момент он пересилил себя и не сказал что-то плохое, и не поверил чему-то плохому, то за этот момент он все равно получает большую награду. За каждый момент. И поэтому я рекомендую всем, у кого есть возможность повторить эти законы. Есть очень много источников по-русски, где это можно сделать. Даже не покупая никаких книг, можно пойти на сайт еврей.com, набрать «Лашон Ара» или «Злоязычие». В поисковике есть ответы, ресурсы. И есть журнал, который рассылает община Хафец Хаим. Там есть рубрика «Бесплатно на русском языке. Законы Лашон Ара». Есть имейл по-английски, его рассылают и про Лашон Ара, и про позитивную речь. И есть еще куча, я уверен, всяких хороших и полезных ресурсов и начинаний. Но все начинается с первого шага. Нужно попытаться приложить усилия. Okay? Несколько слов про недельную главу этой субботы. Я бы хотел сказать несколько слов про недельную главу к душим. Да? Сказано «к душим тиюки кадош они», «будьте святы, потому что я свят», говорит Всевышний. Как вы понимаете эту фразу? Что это значит? Вы будете святы, потому что я свят. Давид, как вы это понимаете?
Ну, во-первых, глагол, слово «святы» переводится в двух видах. Есть два перевода. Есть «святы» — это как «святы» с точки зрения божественности, и «будьте отдельны».
Отделены, очень хорошо. Да, я совершенно с вами согласен. Это очень хорошая идея. Правильно, что нужно уметь себя отделять от отрицательного.
Да. Так, с точки зрения святости, божественной святости, мне это очень трудно, конечно, понять. Но с точки зрения отдельности, я понимаю, что просто еврейский народ, он отделен от других народов. И он ведет себя по-другому. И поэтому мы, так сказать, живем по-другому.
Совершенно верно. Это очень хорошие идеи, очень правильные. Я бы только хотел сказать два момента. Во-первых, комментаторы говорят, «Кадеш этот смеха бы мутар лыха», что не просто в других заповедях уже сказано, что запрещено, да? То есть это не относится, например, к тому, что там не ешь свинину, да? Это уже сказано до этого, я утрирую, да? Не нарушай субботу. Это сказано до этого. Что имеется в виду? Комментаторы говорят, что даже то, что можно, если можно вкусно поесть, не нужно обжорствовать, да? Что даже вещи, которые разрешены, нужно с умом их использовать. Это первая концепция. Вторая концепция – это то, что почему сказано «ибо свят я». На первый взгляд, это очень странный призыв. Например, приходит к вам олимпийский чемпион спорта, да, бегун, допустим, и говорит: «Ты должен победить на Олимпийских играх, потому что я победил на Олимпийских играх». Как это, какая в этом логика? Да? Приходит к вам лауреат Нобелевской премии, я не знаю, по физике, и говорит: «Ты обязан стать лауреатом Нобелевской премии по физике, потому что я им стал». Ну, вы не он? Как это, как вас можно к этому обязывать? А разница между нами и лауреатом Нобелевской премии по физике намного меньше, неисчислимое количество раз, чем разница между нами и Всевышним. Поэтому как Всевышний может сказать «будьте святы, ибо свят я»? Как вы это понимаете? Мне нравится такое объяснение. Почему Тора может сказать «ибо свят я»? Потому что у всех есть искра в их душе, которая, как говорит Гмара, является частью Всевышнего. «Хелека лука мималь». Что как бы Всевышний дал нам искру себя в нашу душу. Мы просто не очень иногда на этом концентрируемся, она может быть забита, там, загнана в угол, на нее могут быть набросаны, наслоены еще много других вещей. Но в каждом внутри есть эта искра, которая как бы фигурально является частью Всевышнего. И Всевышний говорит нам, что так как у вас есть эта искра, вы все можете быть святы. Да, это как я могу напечатать какой-то текст или сделать презентацию. У тебя есть офис, да, Microsoft Office, тебе просто нужно сделать installation, да, нужно его запустить, но он у тебя есть, тебе намекают на это. Если у тебя нету его, то как от тебя можно это требовать? Но тебе говорят, что он у тебя есть, нужно только его запустить и научиться им пользоваться. Это первая идея. Вторая идея. Что значит возлюби ближнего как своего как самого себя? Все об этом говорят. Есть очень много объяснений. Я недавно даже читал, кто-то говорил и правильно, что хотя это не совсем может быть, так сказать, пшат, прямое значение, прямое объяснение, простое объяснение, что нужно любить себя тоже, да? Что как самого себя нужно иметь самооценку, любить себя тоже, чтобы любить других. Не чтобы быть эгоистом. Но Талмуд приводит такое объяснение. Был великий мудрец до разрушения второго храма. Его звали Гилель. И к нему пришел нееврей. И сказал, расскажи мне всю Тору, стоя на одной ноге. Вы помните, что ему Гилель сказал? Давид.
Любить ближнего как самого себя.
Нет, это не то, что он сказал. Это связано с этим, но он ему сказал немножко другое. Вы совершенно правы. Раби Акива говорил, что «Ваавта лиреха камоха клаль гадоль батура». «Возлюби ближнего своего как самого себя» — это великий принцип или великое правило в Торе. И Иллель сказал ему что-то похожее, но он ему сказал то, что не нравится тебе, мандеса ну и алеха, да, лота селиха вереха. Он сказал, он по-арамейски, но так переводит на иврит. Да, то, что не нравится тебе, не делай другим. Но это не то, что написано в Торе. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вы понимаете, Давид? Елель прекрасно знал, что написано в Торе. Почему он это изменил? Почему он не сказал ему, возлюби ближнего своего, как самого себя? Миша.
Да, я слышу.
В чем это большая разница? Это похоже, но в Торе сказано позитивная заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». А здесь сказано, как отрицательная заповедь «не делай». И то, если вы не делаете другому то, что вам не нравится, это не значит, что вы его так уж возлюбили. Просто вы порядочный человек, вы не делаете ему ничего плохого. Это не тот уровень, что любить ближнего своего, как самого себя. Я думаю, то, что вы имеете в виду, что есть разные ступени в заповеди. И Иллель видел, что это человек, который только начинает интересоваться Торой. Ему нужно сказать базу. Это большая мудрость, что все в соответствии с человеком, местом и временем. И поэтому Иллель на самом деле ничего не изменил. Что значит возлюби ближнего своего как самого себя? Что это практически значит? Нужно начать с чего-то. И первый уровень не делать другим то, что не нужно, чтобы ты не хотел, чтобы делали тебе. И это еще подчеркивает, что заповеди Лота Асе не делай. Это ограда, которая создает возможность правильно делать вещи. Да? Это такой общий момент. И это не только то, это не все, что он ему сказал. Он ему сказал в идах зильгмор, а остальное... Иди и учи. То есть это какой-то уровень базисный, и с него нужно подниматься. И почему этот уровень так важен? Я вам приведу один пример. Просто как историческая справка. Вы знаете, конечно, про инквизицию, да? Они называли себя святой инквизицией. Я просто не хочу употреблять этот термин. Вы слышали про инквизицию?
Да, конечно.
Конечно, да. И они были глубоко религиозные люди, да? И многие из них хорошо знали, как они это называли, Писание. И более того, они искренне по-своему стремились выполнить заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», о которой они постоянно трубили. Как же могло быть, что они мучили, там, пытали женщин, сжигали беременных женщин живьем, стариков, в основном евреев, но не только евреев, сжигали людей живьем. Как они могли это делать? Как они себе это объясняли? Вы никогда не знаете, как они это объясняли?
Они думали, что они помогали этим людям.
Да, что они спасали их душу, да, таким образом. Что, конечно, они им причиняли такую боль, но они спасали их душу. И почему они их сжигали, скажем, они убивали другим способом, чтобы, не дай бог, крови не проливать. Да? Так им казалось, что они в кавычках такие, так сказать, праведники, что они не проливали их крови. А что они их живьем сжигали, это, так сказать, тубет, что поделаешь. Вот. И поэтому, если бы они, прислушаясь к тому, что говорил Илель, и ни в коем случае не делали бы другим людям то, что они не хотели, чтобы делали им, я уверен, что на самом деле, если бы дело дошло до дела, то они, и среди них не было бы много волонтеров, чтобы к ним так относились, то таких бы ужасов никогда бы не было. Поэтому... Если перепрыгивать через ступени, то это может быть очень опасно. Да? И как раз есть много высказываний на это. Да? Самое известное, что дорога в ад устлана благими намерениями. Но есть еще много примеров и в 20 веке. Как раз самые страшные преступления были совершены не на уголовной основе, а на идеологической. Когда не было баланса, не было ступеней, да, что есть какая-то идея фикс, и мы все готовы принести ради нее в жертву, и ее нужно защищать, и мы все это знаем про историю 20 века. И поэтому должны быть эти ступени, это первая вещь. Это очень, так сказать, экстремальные примеры, но в жизни каждого человека это очень полезно, особенно сейчас, когда у нас есть время, это второй момент. Подумать, не делаем ли мы другим то, что мы не хотим, чтобы делали нам. Да, на очень простом, конкретной форме. И последний момент, это то, что Тора повторяет, не поступайте, как поступали в Египте, я немножко изменяю, и не поступайте, как поступают в земле Кнаана. И... Комментаторы говорят, что Египет и Кнаан были самые развращенные культурой древности с точки зрения идолопоклонства, морали, чего угодно. Да? И Египет, по крайней мере, при этом был очень развитой культурой с точки зрения, как мы сейчас сказали, науки, технологии, армии, управления. Он был, так сказать, супердержавой древности в свое время. Да? И очень устойчивой. Да, пирамиды эти стояли 1000 лет, прежде чем туда евреи пришли, или что-то в этом духе. Да, это было Америке 200 лет с Гаком, а Египет существовал 1000 лет, как империя, 1000 лет, прежде чем евреи туда пришли. Да, это не просто так. И понятно, что эта культура была очень привлекательна, так сказать, притягательна для евреев. Возникает вопрос, вы помните Беню Крика, да? Да, я никогда не думал, что буду Бабеля цитировать, но это просто очень хороший момент, если вы читали, когда-то он говорит, как бы, так сказать, саркастически, он говорит, что зачем Всевышний поместил евреев в Россию, где они мучаются как собаки, а не в Швейцарию, где они жили бы спокойно, их бы никто не трогал. Я немножко перефразирую. В Возникает вопрос, если Египет и Кнаан такие плохие культуры, зачем Всевышний туда евреев поместил, если они такие опасные? Вы понимаете, зачем нужно было именно туда? Поместил бы их куда-то там, я не знаю, в Месопотамию, я не знаю куда. В менее опасные культуры.
Там было не лучше.
Ну, комментаторы говорят, что там тоже было не сахар, но было лучше. Египет был самым отвратительным местом. Ирват-Арец. Посмотрите, Египет был хуже всего. Как говорят в Америке, the worst neighborhood. Да, то есть везде есть проблемы, но это было самым плохим районом. В духовном плане. Почему именно туда нужно было их помещать? Давид, как вы думаете?
Да, это демонстрация силы.
Демонстрация силы, да. Но для нас это очень хорошая идея. Рав Деслер говорит что-то похожее. Он говорит, что это с точки зрения Всевышнего. А с точки зрения человека есть всегда два варианта. Если человек, ни про кого-нибудь сказано, оказывается в такой среде, то есть два варианта. Или она его полностью втягивает, например, как Египет, да, и он становится там, я не знаю, активным, там, так сказать, членом партии, там и все такое, полностью адсорбируется. Или наоборот, он полностью это отрицает. Как правило, нету половинчатых подходов. И если человек это полностью отрицает, то он поднимается на более высокую ступень духовно. И поэтому одна из причин, почему в Агаде написано, что наши праотцы были идолопоклонниками, и Авраам от этого отказался. Потому что когда Авраам от этого отказался, он поднялся на более высокую ступень. И каждый раз, когда мы встречаем что-то тяжелое, что может опасно быть для нас опасно, повлиять на нас, на мир вокруг нас, у нас всегда есть две эти возможности. Или мы можем, так сказать, сломаться, не про кого-нибудь сказано, или наоборот, мы можем использовать это как трамплин, чтобы подняться еще выше. И это то, что я всем желаю. И Гмара говорит про всякие испытания лохем влос харам. Все это замечательно, можно подняться как трамплин, но мы никогда не просим испытаний. Мы наоборот говорим всем шалом, чтобы все было хорошо, мирно, гармонично. Но жизнь устроена таким образом, что всегда есть какие-то испытания. И если они приходят, используйте их как трамплин. И я уверен, что каждый на своем уровне может для себя использовать это как свой личный трамплин. Опять же, никто ни с кем не соревнуется, но каждый может это сделать. И поднять себя, исправить себя и мир вокруг него, чего я всем желаю. Спасибо.